Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского и офицер Павел Карпов. Доклад ООН. Международная организованная преступность как угроза безопасности. 600-летие Грюнвальдской битвы. Почему Литва проиграла ее в кино? И роль организации по профилактике сиротства в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Следователь Павел Карпов обвинил в клевете главу инвестиционного фонда Hermitage Уильяма Браудера и главу юридической фирмы Firestone Duncan Джеймисона Firestone. Заявление следователя в Генпрокуратуру – это ответ на то, что Браудер и Файерстоун с момента заключения в СИЗО адвоката Hermitage Сергея Магнитского, особенно после смерти Магнитского в ноябре прошлого года, неоднократно говорили о том, что Павел Карпов, в числе других сотрудников МВД, участвовал в схеме, приведшей к краже трех компаний, принадлежащих ранее Hermitage, и к изъятию из российского бюджета 237 миллионов долларов. О подробностях нынешних взаимных обвинений между следователем и когда-то крупнейшим в России инвестиционным фондом рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Практически одновременно с сообщениями о заявлении майора Карпова на имя генпрокурора в интернете появился второй фильм из серии «Каста неприкасаемых», главным героем которого стал Павел Карпов.
В то время, когда Сергей Магнитский мучительно умирал в тюрьме, майор Карпов вел роскошный образ жизни, несопоставимый с его месячной зарплатой 535 долларов. Помимо развлечений, майор Карпов не забывал о более серьезных вещах. По данным Департамента муниципального жилья, в ноябре 2008 года мать майора Карпова, пенсионерка Надежда Федоровна, приобрела квартиру в элитном московском комплексе «Шуваловский» рядом с метро «Университет». Рыночная стоимость 100-метровой квартиры составила 930 тысяч долларов. Чтобы позволить себе такую квартиру, майору Карпову с его официальной зарплатой потребовалось бы 145 лет. Сам майор Карпов приобрел новенький Mercedes-Benz E280 комплектации люкс за 72 601 доллар. Но и это не все. Поистине настоящей любовью Карпова являются автомобили Porsche. Поэтому сейчас его можно увидеть выезжающим на милицейские задания на новеньком Porsche Cayenne. Розничная цена этого автомобиля – 126 300 долларов. С момента хищения денег у сограждан благосостояние семьи Карпова увеличилось как минимум на 1,3 миллиона долларов.
Это был фрагмент из фильма «Каста неприкасаемых»,
рассказывала Марьяна Тарачешникова. Мы беседуем с Джеймисоном Файерстоуном, главой аудиторской фирмы Firestone Duncan, которого следователь Карпов обвиняет в клевете. А на самом деле, почему вы утверждаете, что Карпов связан с делом Магнитского?
Карпов был связан множественными нитями с делом Магнитского. Но давайте я буду говорить о самом главном. Убийство Магнитского было убийством свидетеля, чтобы скрыть преступление. Так что лучше начать с самого преступления. Оно состояло в том, что из российского бюджета были украдены 230 миллионов долларов. А для того, чтобы украсть эти деньги, они должны были украсть три принадлежавшие Hermitage Capital компании, которые заплатили налоги на эту сумму. Они должны были их украсть, чтобы потом потребовать вернуть эти деньги. Павел Карпов – это тот самый человек, который возбудил фальшивое уголовное дело, которое, однако, позволило провести обыски в моем офисе. Он работал в паре с Артемом Кузнецовым. Именно Кузнецов пришел в мой офис и украл все документы, которые были необходимы для совершения преступления, а затем отдал их Карпову. Так что все документы и все печати находились у Карпова в момент совершения преступления. Именно в это время, неизвестно каким образом, ранее осужденный за преступление Виктор Маркелов стал владельцем компаний, документы и печати от которых находились у Павла Карпова. Потом, правда, выяснилось, что Виктор Маркелов, Артем Кузнецов и Павел Карпов проходили по одному и тому же делу за год до этого, так что они прекрасно друг друга знали. Вот это первый пример участия Карпова во всем этом деле.
Какие у вас есть доказательства того, что документы находились в тот момент именно у Карпова?
Они официально находились у Карпова. Кузнецов дал нам расписку о том, что он изъял у нас документы и печати, и вот куда он их направляет, вот где они будут храниться. Так что вопрос о том, где они были, даже не стоит. И никто никогда не расследовал, как эти документы попали от Карпова к Маркелову. То есть понятно, как они попали. Повторяю, эти люди были хорошо знакомы, но просто официального расследования не проводилось. Это первый пример. А второй момент, его участие во всем этом даже еще хуже, потому что приводит к убийству. Адвокаты Hermitage Capital сообщили о краже трех компаний в декабре 2007 года. Именно тогда из бюджета России были украдены миллионы долларов. А 5 февраля 2008 года Генеральная прокуратура начала дело о том, кто украл эти компании. Как вы понимаете, уголовное расследование этой кражи угрожает Кузнецову и Карпову. Так что делает Карпов? Карпов с двумя сотрудниками ФСБ и двумя подчиненными Кузнецова садится на самолет и летит в Калмыкию. И в течение одного дня они открывают старые расследования, когда-то проводившиеся против Hermitage, чтобы проверить, все ли налоги уплачены. Кстати, тогда было доказано, что Hermitage заплатил все налоги, и дела были закрыты именно по этой причине. Так вот, за этот один день Карпов вновь открывает эти дела, привлекает человека, представляющего интересы Hermitage, сначала как свидетеля, а потом как подозреваемого, а потом и обвинение ему предъявляет. Это все делается в один день. А затем он переводит дело в Москву под свой контроль. Проходит 8 месяцев. Магнитский дает показания о том, что Кузнецов и Карпов принимали участие в хищении компаний и денег. И что происходит? Через 3 недели после этих показаний Магнитского сотрудник МВД Олег Луганов, сейчас он работает в прокуратуре, решает назначить Артема Кузнецова вести это дело.
Но вот сейчас следователь Павел Карпов написал в Генеральную прокуратуру России заявление, в котором обвиняет вас и руководителя фонда Hermitage Уильяма Браудера в клевете и заведомо ложном доносе. Я понимаю, что речь идет не о всем том, что вы говорили в многочисленных интервью после смерти Магнитского, а о том, что вы рассказали в 2 видеороликах под общим названием «Каста неприкасаемых», размещенных в YouTube. Первая часть рассказывает о подполковнике Артеме Кузнецове, вторая – о майоре Павле Карпове. В заявлении Карпова говорится, что вы, используя свои финансовые возможности, развернули против него клеветническую кампанию в средствах информации.
Я бы не рассматривал это заявление Карпова как его личную жалобу. Это жалоба всей криминальной группы. А в ней никто не выступает с самостоятельными решениями. Все решения — это результат продуманной совместной стратегии. А стратегия эта состоит в следующем. Вот в интернете появились видеофильмы, которые разоблачают ваше поведение. Теперь все могут увидеть, что у вас в кармане миллионы долларов, что эти деньги появились у вас в тот момент, когда были украдены компании Hermitage, что никогда бы в жизни вы их на своей работе не заработали. Более того, деньги у вас появились именно в тот момент, когда Магнитский давал против вас показания. Так что делать? Какую стратегию избрать? А стратегия проста. Давайте отвлекать внимание. Давайте напишем жалобу от имени Павла Карпова. Давайте потребуем расследования, что Hermitage якобы очерняет нашу репутацию. Но репутация уж какая есть. Достаточно посмотреть, что эти люди сделали.
Когда мы с вами в последний раз говорили, президент Медведев распорядился проверить, что происходит в Российской Федеральной службе исполнения наказаний. Были уволены или переведены на другие должности около 20 человек. Но все это, по вашему мнению, тогда не имело ничего общего с делом Магнитского. Любопытно, что сейчас, когда дело опять на слуху и в центре внимания прессы, большинство пишет о том, что Магнитский скончался в СИЗО от сердечной недостаточности, то есть дают официальную версию. Так что, расследование дела Магнитского полностью остановлено?
Я думаю, что дело остановлено, что эти люди прилагают все усилия к тому, чтобы никакого развития не было. Но на прошлой неделе произошло интересное событие. Глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева направила жалобу в Генеральную прокуратуру и описала все так, как было, что Магнитский был незаконно арестован, а потом его систематически подвергал пыткам следователь Сильченко, и в результате Магнитский умер. В ответ следственное управление заявило, что расследовать это дело не собирается. Последовала бурная общественная реакция. Адвокатская палата Москвы потребовала от Генпрокуратуры расследовать дело преследования сотрудников Hermitage и заявила, что отказ в возбуждении дела незаконен. И уже через день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отменил предыдущее решение и заявил, что нет, дело будет расследовано.
Мы беседовали с главой аудиторской фирмы Firestone Duncan Джеймисоном Firestoneом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Транснациональная организованная преступность приобрела глобальный характер и превратилась в угрозу миру и безопасности. Такой вывод следует из доклада, подготовленного Управлением ООН по наркотикам и преступности. Директор-исполнитель управления Антонио Мария Коста представил итоги работы экспертов в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
Доклад отличает не только высокая надежность данных, он разрушает некоторые привычные стереотипы, касающиеся структуры международной оргпреступности. Глава управления ООН Антонио Мария Коста поставил на первое место проблему торговли людьми и связал ее с нелегальной иммиграцией.
Первая глава посвящена торговле людьми и контрабанде людей. Наиболее значительны, по крайней мере, в этой части света, потоки из Латинской Америки в США. Число задержаний составляет около 600 тысяч нарушителей границы в год. Это чрезвычайно высокий показатель. Организованная преступность контролирует примерно 95% этого потока. В основном мигранты на территорию США пользуются услугами профессионалов. Они просто пытаются пересечь границу самостоятельно.
В Европе основными регионами происхождения жертв торговли людьми остаются Балканы и бывший Советский Союз. Их доли составляют, соответственно, 32,19%. Согласно имеющимся оценкам, в Европе число этих жертв составляет 140 тысяч человек. Своим хозяевам они приносят ежегодный доход в 3 миллиарда долларов. Вторым по значению видом международной оргпреступности эксперты ООН считают наркобизнес. За последние годы, по словам Антонио Косты, рынок наркотиков претерпел кардинальные изменения. В Северной Америке потребление сокращается, в Европе растет. Основные страны потребления кокаина в Европе – Великобритания, Испания и Италия. Главный производитель героина – Афганистан. Главный потребитель – Россия. Емкость российского героинового рынка составляет 70 тонн в год или 13 миллиардов долларов. Вся остальная Европа потребляет 87 тонн в год. США и Канада – 22 тонны.
Незаконный оборот наркотиков. Посмотрим, как изменилось положение с контрабандой кокаина за последние 10 лет. Вплоть до 1998 года основной объем, около 82%, поставлялся напрямую в США, и лишь небольшая часть поступала в Европу, которая переживала тогда начало кокаиновой эпидемии. В 2008 году и 2009 доли США и Европы сравнялись, поскольку европейский рынок становится столь же емким, как и американский. Таким образом, доля США сократилась. Главный рост поставок приходится на Европу. Теперь уже мы наблюдаем зарождающееся внутреннее потребление в странах Западной Африки, но все же главным образом этот регион используется как перевалочная база в Европу. Посмотрим, что произошло за последние 15 лет в США и за тот же срок в Европе. США миновали пик потребления в 98-99 годах от 500 тонн в год тогда до 165 сегодня. В Европе в 2008 году потребление достигло 144 тонн.
На третье место авторы доклада поставили незаконный оборот огнестрельного оружия.
Интересно сопоставить данные по запасам оружия. Наиболее крупными арсеналами владеют Германия, Россия, Украина, Турция и некоторые дальневосточные страны. Зоны назначения – это, конечно, зоны конфликтов, разразившихся за последние 12 лет. Большая часть этого оружия приобретена незаконно и повлекла за собой трагедии и большее число жертв, чем даже некоторые из мировых войн. Далее, посмотрим на количество огнестрельного оружия в расчете на одного военнослужащего. Из ряда вон выходящий случай Украина. 54 единицы огнестрельного оружия на одного солдата. Далее следует Российская Федерация и так далее. Помимо Германии, показатель, который составляет 13 единиц оружия на одного солдата, в этом списке нет никакой другой западной страны. Другой вид контрабанды оружия – это контрабанда из Соединенных Штатов в Мексику, составляющая громадную цифру. Все это оружие незаконно приобретено в США и незаконно переправлено в Мексику. Но вот что я нахожу особенно интересным – это не число стволов на каждого солдата, а количество оружия, которым владеет гражданское население. В Соединенных Штатах это 270 миллионов единиц. Возможно, у вас лично оружия нет. Это значит, что вашей долей владеет кто-то другой.
Таблица, о которой говорил Антонио Коста, включает 10 стран. Россия стоит в ней на втором после Украины месте. На одного российского солдата приходится 29 стволов. За Россией следуют Вьетнам, Китай, Германия, Северная Корея, Южная Корея, Турция, Иран и Индия. Следующей по значению угрозой, исходящей от международных криминальных сообществ, эксперты ООН считают незаконную эксплуатацию природных ресурсов и незаконный оборот дикой флоры и фауны.
This is another form of illicit trafficking.
Вот еще одна форма незаконной торговли. Цифры поразительны, они внушают мне отвращение. Речь идет о нелегальном обороте слоновой кости. 75 тонн слоновой кости незаконно вывозится из Африки каждый год. Вес бивни одного слона примерно 10 килограммов. Это значит, что каждый год люди убивают 7500 слонов. Разумеется, нет ничего плохого в торговле слоновой костью, если слон умер своей смертью. К сожалению, большинство слонов погибает вследствие незаконной охоты. Именно в этом состоит причина резкого сокращения поголовья слонов. У нас есть аналогичные данные по рогу носорога и по другим видам диких животных.
Антонио Мария Коста выделил также незаконный оборот древесины, главным образом из Юго-Восточной Азии. Нелегальные лесозаготовки были бы невозможны без поддержки коррумпированных чиновников, которые снабжают древесину сомнительного происхождения документами, удостоверяющими ее легальность. Импорт продукции незаконных лесозаготовок в страны Европейского Союза из Китая и Юго-Восточной Азии составил в 2009 году 2 миллиарда 600 миллионов долларов. И, наконец, пиратство, которое многие не склонны считать одной из разновидностей международной оргпреступности. Антонио Мария Коста с такой точки зрения решительно не согласен.
Главная зона заражения – это, конечно, район Африканского рога вдоль побережья Сомали. Намного меньший масштаб пиратства наблюдается в Юго-Восточной Азии, а именно в Малакском проливе, который оставался крупной проблемой еще несколько лет назад, в Южной Азии. Заметное число пиратских нападений приходится на Западную Африку, особенно на район, примыкающий к дельте Нигера. Существует разница между тем, что происходит в Западной и Восточной Африке. В Западной Африке это обычный морской разбой. Пираты высаживаются на судно, хватают все, что подвернется под руку, и исчезают. Пассажиров и судно они оставляют в неприкосновенности. Такое пиратство совершается не ради выкупа. На Востоке Африки мы наблюдаем традиционное морское пиратство, где главная добыча – это выкуп. В 2009 году там было совершено 223 нападения. В этом году это число продолжает расти. Это простая преступность или организованная? Вот статистика, которая дает пищу для размышлений. В большинстве случаев за последний год сумма выкупа составила от 2 до 3,5 миллионов долларов. Каким образом действуют пираты? Нападение совершается на быстроходном катере, на борту которого помещается обычно до 10 человек. Как правило, в нападении участвуют два катера. Эти 20 пиратов получают не выкуп, они получают часть выкупа. Сколько именно? Пираты, с которыми я беседовал в Сомали 3 или 4 недели назад, сказали мне, что их доля достигала 15 тысяч долларов на брата. В прошлом году они получали по 5 тысяч. 20 пиратов умножаем на 15 тысяч, получается 300 тысяч долларов. Если выкуп 3 миллиона, куда подевались еще 2 миллиона 700 тысяч? Это деньги, которые организованная преступность использует на разные цели, но в том числе и на незаконные закупки техники, нефти из Саудовской Аравии через Йемен, а также аппаратуры связи, при помощи которой они ведут переговоры с судовладельцами и страховыми компаниями, и так далее, и тому подобное.
Выступление Антонио Косты дополнил профессор школы права Чикагского университета имени Деполя Шериф Бассиуни.
Несколько месяцев назад я опубликовал итог исследования, которое я вел 2.5 года вместе с 43 экспертами в 5 регионах мира. Оно началось с того, что я не мог найти необходимые мне данные о конфликтах. К моему удивлению, оказалось, что эти данные нигде не хранятся. И тогда при поддержке Европейского Союза я провел свое исследование 313 конфликтов, имевших место в мире с 1948 по 2008 год и повлекших за собой гибель 92 миллионов человек. Это вдвое больше, чем общее число людей, убитых на Первой и Второй мировых войнах. Особенно поражает то, что 126 стран, переживших эти конфликты, приняли законы о всеобщей амнистии. В большинстве других стран действовали законы о частичной амнистии, принятые по окончании деятельности комиссии по примирению или аналогичного механизма правосудия. Вместе со статистиками я изучил вопрос о том, сколько народу потребовалось, чтобы убить 92 миллиона человек в ходе 313 конфликтов в течение 60 лет. Наша оценка примерно совпадает с числом людей, принимавших участие в уничтожении евреев во время Второй мировой войны или осуществлявших сталинские чистки. Их было по меньшей мере 2 миллиона человек. Следующий вопрос. Если преступников было 2 миллиона, и они убили 92 миллиона человек, сколько из них понесли наказание? К моему величайшему удивлению, таковых было 867 человек. Это говорит о том, что в действительности представляет собой международное правосудие, политика ответственности на бумаге, политика безнаказанности на деле. But a policy of
impunity in fact. Профессор Басиуни видит корень зла именно в безнаказанности.
Я стал изучать некоторые конфликты, чтобы найти связь между неправительственными группировками, участвующими в этих конфликтах, и организованной преступностью. Я приведу всего один пример, который всем очевиден и известен. Это Чарльз Тейлор. Чарльз Тейлор начинал как главарь криминальной группировки. Он стремился добраться до алмазов. В ходе его восхождения к власти было убито 300 тысяч человек, изнасиловано 30 тысяч женщин. Как ему удалось пробиться к власти? Ему это удалось потому, что он получил доступ к алмазам. Алмазы нашли дорогу к западным компаниям, а те нашли способ отмыть свои доходы, которые, в свою очередь, пошли на легальные закупки оружия и обострили царившую там резню. Так внезапно вы вдруг не только обнаруживаете связь между неправительственными группировками, но видите, каким образом их действия финансируются. Они отдают себе отчет в том, что единственный способ обеспечить себе безнаказанность, это относится и к Тейлору, состоит в том, чтобы повысить уровень насилия до такой отметки, когда международное сообщество, особенно Совет Безопасности, найдут, что проще обменять безнаказанность на политическое урегулирование или прекращение военных действий. И тогда вы понимаете, что это замкнутый круг, не существует абсолютно никакого разумного, рационального способа разорвать этот замкнутый круг или разделить его на отрезки.
Представив доклад о транснациональной оргпреступности, Антонио Мария Коста оставляет свой пост. На его место директора распорядителя управления ООН по наркотикам и преступности назначен российский дипломат Юрий Федотов.
О докладе ООН по наркотикам и преступности рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Британские власти лишили подданства Великобритании Анну Чепмен, одну из депортированных из США на прошлой неделе российских агентов. В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что были вправе принять такое решение, исходя из общественных интересов. В центре Москвы сегодня вечером около 100 активистов движения «Солидарность» провели акцию в поддержку Сергея Мохнаткина, задержанного в прошлом году во время митинга оппозиции на Триумфальной площади и осужденного на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Москве сегодня обжалован приговор организаторам выставки «Запретное искусство». Они были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и приговорены к штрафам. Соединенные Штаты заявили, что иранский ученый Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, может беспрепятственно вернуться на родину. На юге Афганистана убиты 3 британских военнослужащих, 4 ранены. По предварительным данным, по военным открыл огонь афганский солдат во время совместного патрулирования. Ведется расследование. Ливийский фонд «Каддафи», зафрахтовавший судно для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа, утверждает, что израильские военные готовятся помешать миссии. В Испанию прибыли 7 кубинских диссидентов, которые были освобождены на Кубе и депортированы по распоряжению властей этой страны. Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете ношения в общественных местах мусульманской одежды.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 600-летие Грюнвальдской битвы. Почему ее проиграло литовское кино? И роль организации по профилактике сиротства в России. В Европе отмечают 600-летие Грюнвальдской битвы. 15 июля 1410 года в грандиозном сражении объединенные полки Польского королевства и Великого княжества Литовского разгромили армию Тевтонского ордена, что на многие годы определило расклад сил в тогдашнем европейском пространстве. Литовцы, чьи предки входили в состав славянского войска, гордятся причастностью к этой победе и планировали сделать к юбилею художественный фильм на эту тему. Но задумка не удалась. Почему литовское кино, бывшее в авангарде советского кинематографа, сейчас проиграло свою Грюнвальдскую битву? Разбиралась наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
В июле 1410 года соединенные польско-литовские войска под командованием короля Польши Ягайлы и литовского князя Витаутаса разгромили армию Тевтонского ордена. На стороне первых сражались 32 тысячи человек, в том числе 20 тысяч поляков, 10 тысяч граждан Великого княжества Литовского, 3 тысячи татар. Тевтонцев было 15 тысяч человек. В полках победителей сражались воины из Вильнюса, Тракай, Гродно, Смоленска и Жемайтии. Ныне это Западная Литва. Именно Жемайтия по итогам отошла к Великому княжеству Литовскому. Торжественно отмечаемое в Европе 600-летие Грюнвальдской битвы по-литовски Жальгиревской очень значимо для истории Литвы. Кроме нынешнего участия литовских воинов в исторической инсценизации сражения в Польше, юбилей нашел отражение в культурной жизни страны. Это выставки, литературные чтения, конференции ученых, театрализованные представления, премьеры музыкальных произведений. 15 июля президенты нескольких европейских стран отметят в Польше 600-летие битвы на месте самого сражения, а также в Мариинбургском замке. Президент Литвы Даля Грибаускайте и новоизбранный руководитель Польши Бронислав Комаровский наметили встречу в Кракове у памятника победы в битве под Грюнвальдом. Художественный фильм об этом событии под названием «Жальгирис. День железа» планировал снять литовский режиссер Раймондас Банионис, сын актера Баниониса. Однако амбициозные планы осуществить не удалось. Съемки, едва начавшись, прекратились из-за отсутствия финансирования. Литовское кино таким образом проиграло свою Грюнвальдскую битву, сказал по этому поводу председатель Союза кинематографистов Литвы режиссер Гитис Лукшас. Даже партнеры, которых нашли за рубежом, поляки, белорусы, русские, устали ждать. Если денег нет, надо, так и сказать, отложив производство до лучших времен, предложил Лукшас. Пессимисты считают, что литовское кино как явление реанимировать уже не удастся. По словам известного публициста Пранаса Моркуса, именно оно, кино, вместе с литовским футболом и было положено на алтарь независимости страны. С ее обретением талант литовских режиссеров и артистов оказался невостребованным, а на местной киностудии обосновались западные кинопроизводители. Здесь снимать просто дешевле. Что думает по этому поводу режиссер Раймондас Баньонис?
Не только эта битва проиграна, по-моему, сейчас вся культура проигрывает очень сильно. Огромное количество проектов угроблено, и вот один из них наш. Денег нету в этом году, давайте на следующий год, или давайте через год, потому что этот фильм настолько, по-моему, важен, что он будет на 50 лет до следующего юбилея смотреться, доказать, что мы что-то значим в Европе, государство, которое имеет прекрасную историю, что мы люди смелые. Докажем, что мы смелые. Жизнь пройдет уже наша, вот, 20 лет независимости, и мы ничего не сделаем, на что опереться исторически. Сейчас вот нету понимание, что такое культура, что необходимо государству, а не каким-то коммерческим структурам.
Энтузиасты говорят, при всех трудностях мы должны сохранить литовский почерк в кино, а он существует.
Да, при нормальной политике он бы развивался, если бы занимал место, как, допустим, в таких маленьких странах, в Финляндии, в Дании.
Возможно, сейчас литовскому кино пробиться на европейском уровне?
Да, конечно, возможно. Сильная поддержка идет с Евросоюза. Наши фильмы ездят по миру, в Японии были. Только надо создавать.
Вы все-таки снимаете?
Да, я в Литве снимаю, работаю. Я очень люблю Литву, что я могу сделать?
Говорил Раймондас Баньонис. В павильонах литовской киностудии, основанной в 1954 году, было создано более 2000 фильмов. Среди самых известных «Никто не хотел умирать» Жилакявичуса, «Девочка и эхо», «Богач-бедняк» Жибрюнаса, «Лето кончается осенью» и «Блуждающие огоньки» Лукшеса, «Полет через Атлантику» Ваболоса, «Женщина и четверо ее мужчин» Пуйпы, «Геркус Мантас» Гедриса. А что сейчас? В год снимается в лучшем случае 2-3 картины. Литовский кинематограф хуже всех финансируется в Евросоюзе. В Эстонии, которая в 3 раза меньше Литвы, кинематограф поддерживается государством втрое мощнее. Рассуждает критик Линас Вильджунас.
Будущее я вижу только в авторском кино. Большой потенциал. К сожалению, нет государственной политики в области кино. Культура, а кино в особенности, остается на последнем месте. Это зависит от приоритетов. Надеюсь, что в скором будущем эта позиция изменится и пойдет к лучшему. Но в данный момент возможности для творческого развития в литовском кино почти сведены на ноль. А что касается таких больших проектов, как «Грюнвальдская битва», это мне напоминает заказное кино советского периода. Государство не должно вмешиваться и не должно заказывать никаких политических, идеологических заказов. Были бы то «Грюнвальдская битва», либо «Партизанское движение». По-моему, это не то, что двигает истинное творчество. Никаких заказов не должно быть. Всегда найдутся люди, которые захотят поспекулировать и заработать. Это должно быть исключено. Когда кино вообще стало таким привлекательным для многих, особенно для бездарных, а это было всегда, то конкуренция нечистая, а когда денег нет, особенно. Главная проблема сейчас литовского кино, по-моему, что она утратила контакт с собственным зрителем. Прокатная политика в Литве совершенно коммерческая. Пробраться к серьезному фильму на экран почти нет возможностей. Но и зритель по существу растлен голливудскими фильмами, попкорном и кока-колой.
Критик Линас Вильджунас. В прошлом году, не зная о планах кинорежиссера Баньониса, композитор Родион Щедрин специально написал к юбилею «Грюнвальдской битвы» музыкальное произведение «Литовская сага». Впервые ее исполнил в Вильнюсе Лондонский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. Сразу после премьеры тогда я побеседовала с композитором Родионом Щедриным.
Предположим, если бы сошелся этот фильм с вашей музыкой, как бы отнеслись?
Я был бы только доволен. Превосходное исполнение. Кубрика хорошо слушала.
В литовскую сагу Щедрина вплетены звуки далекой эпохи, дыхание великой битвы, лязг железа.
Тевтонские рыцари были все закованы, железные латы, кони были закрыты, щиты, копья. Так что лязг железа был большой.
С перипетиями вокруг фильма «День железа», как и вообще литовского кино, непосредственно знаком философ и дипломат Арвидас Йозайтис.
Братья, победившие Европу, как изначально называлась картина Йогайло и Витовтас, они двоюродные братья, должны были в фильме представиться настоящими поборниками свободы. Картина была задумана уже давно, 5 лет назад был тендер, и все проходило цивилизованно, но кризис. Денег нет, мы выглядим печально. Все-таки такую картину осилить, конечно, литовский бюджет не тянул. Здесь должен был быть международный проект, но ситуация неблагополучна для Литвы. Если сотрудничать с Белоруссией, что сейчас и наметилось, придется плясать под чужую музыку, и все уже поздно. Даже эта заблаговременная подготовка к величественной картине ничего не дала. Ударил кризис. Сначала были предусмотрены по литовскому бюджету солидная сумма, но не для такой картины. Мы помним, как Ежи Гофман ставил «Огнем и мечом». Он тоже очень тяжело уже по польским даже масштабам это делал. Дал даже свои личные сбережения, квартиру и так далее. Денег не хватало. А тут Литва такую огромную картину не могла освоить. Хотя сценарий хорош.
Между прочим, граждане Литвы, узнав о том, что не получается с фильмов, звонили на национальное радио и трогательно предлагали пенсионерке из личных сбережений тоже, или призывали: давайте сбросимся все по 5 литов и получится.
Конечно, должна была быть правительственная программа. Не хватило стратегического мышления. Серьезные проекты, которые должны идти на сформирование литовского сознания. Это проект десятилетий. Ну вот, даже Бразалскас, который многое сделал для литовского самосознания, включая замок королей, который в Вильнюсе строится, по его очень волевому решению, он даже не смог помочь в этом плане.
Вы упоминали Белоруссию.
Когда Белоруссия ищет геополитического места, Александр Лукашенко мог уже присмотреть себе роль исторического князя, тем более, что Белоруссия история Великого княжества Литовского воспринимается как своя собственная. Мог и сам Александр Лукашенко инициировать подобный фильм, и в Беларуси, я думаю, бы нашлось газовых денег.
Как вы прореагируете на мнение, что такие фильмы масштабные, исторические, с идеологической подоплекой, это уже не искусство, государство такие фильмы не должно заказывать? Это было в Советском Союзе или, может быть, в современной Беларуси, которую вы упоминали?
Да, я думаю, это в Беларуси возможно, не уповая на то, что это будет большое искусство. Но в Литве это тоже могло быть. Это же общественный проект. Никто, конечно, не может поручиться за качество. Скажем, в Латвии огромным успехом идет «Стражники Риги» картина. Там тоже батальные сцены. Воспитательная картина. И имеет очень большую роль в сознании современной Латвии. В Литве пустота. При такой сильной истории совершенно не существует историческое сознание. Это не обязательно. Должно быть художественное сознание. Государство как раз должно было включиться. А куда же еще государство-то включаться?
Главный урок для литовского кинематографа – вот эта история с Жальгиринской битвой, которую оно проиграло.
Начало проигрывать уже в 2002 году, когда была приватизирована литовская киностудия. Я сам по силе своих возможностей хотел препятствовать. Это совершенно печальная и антигосударственная акция была. Даже нету своей базы. Думать о таком масштабе проектов уже нельзя. Сейчас мы пожинаем то, что посеяли, потеряв киностудию. Но остальные картины, они где-то по углам могут быть поставлены. Придется подождать концентрации капитала.
Россияне скучают по литовскому кино, по литовским актерам, которых они любят.
В Калининградской области показать, что бы ни было литовское из прошлого кино, это всегда событие. То же самое событие в Москве, то же самое в Петербурге. Литовское кино оставило очень яркий след в советском кино и восточноевропейском. Картины «Никто не хотел умирать» — это вообще классика уже мирового кино. К сожалению, ничего подобного повторить невозможно. Из молодых актеров сейчас в России никого не знают, кроме Лаутяющеса. Он в «Мастере и Маргарите» участвовал. Все решает производственные мощности. Их у Литвы сейчас нет. Но операторы еще дышат некоторые. Даже операторы Жалокяйчеса еще эпохи есть. Но такие, как Жалокяйчес, рождаются раз в 50 лет, так что не надо туповать.
Только на деньги.
Да.
Мы беседовали с Арвидасом Юзайтисом.
Рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Проблема сиротства стоит в России очень остро. Каждый год родительских прав лишают около 2500 родителей. А сегодня возникла и другая проблема – отказы приемных родителей от детей, взятых ими из детских домов. Поэтому возрастает роль организаций, занимающихся профилактикой детского сиротства и подготовкой приемных родителей для детей, утративших семью, рассказывает Татьяна Вольская.
Проблема сиротства многообразна. Очень редко случается так, что ребенок остается настоящим сиротой, то есть родители его погибают. В большинстве своем современное российское сиротство возникает при живых родителях, лишенных родительских прав. Другой источник беды – отказ матери от новорожденного ребенка. При этом не всегда ее стоит за это осуждать. Нередко это юная мать-одиночка, которую не принимает семья, и ей просто некуда деться. Бросают детей и те, кто выросли в детском доме, так что сиротство воспроизводит само себя. Есть еще одна проблема внутри всего этого клубка – так называемое вторичное сиротство, которое возникает, когда приемные родители, не сумев наладить контакт с ребенком, отказываются от него. Петербургский благотворительный фонд «Родительский мост» уже давно занимается профилактикой сиротства и первичного, и вторичного. «Родительский мост» давно ведет школу приемных родителей, готовя их ко всем возможным трудностям. В последнее время школа меняется, то есть меняются люди, приходящие за помощью, говорит психолог «Родительского моста» Ирина Мухина.
Сейчас меньше стало родителей более уверенных в себе. То есть вопрос такой, а смогу ли я быть родителем? Насколько я смогу потянуть это все? И часто обращаются люди, сами очень травмированные в детстве, которым нужна личная терапия.
Ну, а имеет ли смысл такому человеку отдавать ребенка? Это, конечно, жестокий вопрос, но тем не менее. Смогут ли два травмированных принести друг другу радость?
Ну, на самом деле, человек, который сам был травмирован, получил помощь и излечился, он является, на самом деле, очень хорошим принимающим родителем, в том смысле, что он понимает проблемы другого, так же, как и психолог. Хороший психолог – тот, кто был травмирован, но не сильно, но при этом вылечился. Поэтому, конечно, крайние риски мы не берем, то есть людей с психическими расстройствами, психопатов, садистов, такого типа мы исключаем, а люди, имеющие травму в детстве, но при этом получившие надлежащую помощь, они хорошими родителями становятся. Сейчас у меня семья вот находится в терапии, которая закончила уже школу, но мы не всем рекомендуем брать детей сразу. То есть есть люди, которые у нас проходят школу, мы даем рекомендации размещения ребенка любого возраста. Некоторым мы рекомендуем пройти все-таки проработку личных травм, закончить ее и оговариваем какие-то сроки. При этом вот сейчас у меня семья находится не в течение полугода, ходят на терапию. Но у них ситуация была такая, что у мужа было завышенное чувство долга и агрессия, которую он не мог выражать, а у жены, наоборот, заниженная самооценка и тревожность внутренняя, которая, естественно, сказывалась не самым лучшим образом на отношениях. При этом мужчина, он не отделился от своих родителей, и вот этим чувством долга такая симбиотическая связь присутствовала. На данном этапе семья родительская сама решила отделиться от семьи вот уже этих родителей, наших принимающих. То есть они решили создать свой дом, они решили купить себе квартиру, причем желание это было не моих клиентов, а желание было их родителей.
Старшее поколение устало от младшего, да?
Ну, скажем, не устало, а, наверное, они уже поняли, что дети достаточно взрослые, можно их отпустить. Принимающие родители, наши клиенты, они еще продолжают ходить в терапию. При этом они уже начинают собирать документы, готовятся к ребенку. То есть, в принципе, у них все идет закономерно, экологическому, успешному такому размещению ребеночка.
Деятельность родительского моста приобретает особое значение в связи с возросшим числом отказов от усыновленных детей, а также с международными скандалами вокруг российских детей, которые вдруг становятся ненужными в приютивших их зарубежных семьях. Вот я и спросила директора фонда «Родительский мост» Марину Левину, что она думает о том нашумевшем случае, когда американская приемная мать отослала 8-летнего приемного ребенка обратно в Россию на самолете с запиской об отказе от него.
Ну, во-первых, я знаю, что у нас каждый год в семьях погибает больше 3000 детей.
От домашнего насилия именно.
Да, это случай, который официально зафиксированный. Мне кажется, что проблема американского усыновления, прежде всего, в том, что, наверное, тоже страдает качество подготовки и сопровождения родителей. И все-таки имеет смысл России работать прежде всего с агентствами, которые хорошо готовят своих родителей, их сопровождают и в первую очередь устраивают детей, невостребованных тут, то есть детей старше 7 лет и детей с реальными проблемами развития. И все-таки Соединенные Штаты – это одна из немногих стран, которые берут ВИЧ-инфицированных детей с гепатитами. И мне кажется, что вот эта последняя женщина, думаю, что она просто реально очень сильно устала, и ребенок еще иноязычный переживал, скорее всего, тяжелый кризис адаптации. Он мог делать все, что угодно. У него мог быть нарушен пищевой режим, мог воровать, прятать еду, мог иметь госпитальное расстройство, раскачиваться, совершать однотипные движения, там, откусывать себе ногти, вырывать волосы, ресницы, брови. Может быть, нарушение стула в любой части квартиры, коттеджа, дома. Мог писать и какать. И мог это делать бесконечно, маленькими порциями. Мог заниматься публично онанизмом детским. Мог жестоко относиться к животным и к людям. Он мог кричать и плакать, иметь расстройство сна, вообще не спать. Маловат был этот ребенок для спонтанного воровства, но дети постарше, они обычно еще, у них есть, ну, это даже не воровство, это изучение мира, когда берем драгоценное колье, заходим в сортир, разглядываем и спускаем в унитаз, потому что страшно вернуть обратно, а мне оно не надо на самом деле, да? То есть вот такие вот вещи. Родители крайне сложно относятся вот к адаптационным расстройствам. Потому что, в первую очередь, ребенок ужасно неудобный и стыдный для окружающих. Ложится в лужу, просит еду у всех прохожих там. Если это ребенок одноязычный с тобой, то, соответственно, ты с ним можешь это обсуждать, говорить, отыгрывать. Если он говорит на другом языке, это еще усугубляется во много раз. Я думаю, что у мамы, возможно, у самой было все не просто в жизни. Ну и плюс к этому ребенок мог вести себя очень сложно, она просто не получила помощи и была не готова к такому сложному ребенку.
То есть вы считаете, что нужно сопровождать?
Что нужна подготовка, чтобы наши родители понимали, с чем столкнуться. И, безусловно, в первые дни и месяцы после размещения такое очень бережное сопровождение. Меня пугает, что все говорят о контроле, но никто не говорит о сопровождении.
То есть о помощи.
О помощи. И надо понимать, что родителям крайне сложно. И с моей точки зрения, это не безответственный был шаг, а вот такой публичный жест отчаяния.
Я первый раз вот от вас слышу слова защиты в адрес этой женщины.
Ну, ведь мы ничего не знаем об ее истории жизни. Почему она решилась именно сейчас? Что вообще произошло? И самое главное, я всегда спрашиваю, что делал ребенок? Потому что бывает, что родители на что-то очень болезненно реагируют, на что-то определенное. Там он убил домашнее животное. Или что он делал? Там есть еще свой ребенок такого же возраста. Какой вред он причинил этому ребенку? Потому что наши дети, им так больно, что они даже не понимают, что вокруг живое. И наш психотерапевт Татьяна Владимировна рассказывает такую историю, что она пришла в семью, где ребенок постарше, который был приемным, и был еще новорожденный, кровный ребенок. Когда они вошли в детскую, то заплакал малыш, и на лицо ребенка была ребенком постарше положена подушка. Не с целью его убить. Достал у меня это называлось. Не хочу больше слышать, как он плачет. Сказать, что это было там жестом агрессии, нельзя, потому что вот этот ребенок 5-6 лет, он не понимал, что он делает.
Ну, слава богу, обошлась.
Конечно, вошли вовремя. Поэтому это сложный этап. И если человек не получает помощи, еще при этом соседи, детский сад, хоть бесконечная опека.
Проверяют и контролируют.
И говорят им, ты плохая мать. Если ты не можешь его, там, не знаю, научить, а на Западе это очень жестко, потому что применяется поведенческая терапия, все должны ходить в садик. Не можешь его научить там правильно кушать так, как надо. Вот ты плохая мать. Там, он у тебя рюкзачок собрал там или чего-то не умеет. Ну, а наши дети, они еще и другие немножко, чем американские или немецкие.
Не так хорошо собирают рюкзачки вообще.
Вообще, да. Но они незаконопослушные граждане. В этом есть и минус, и плюс. Он мог себя по-разному вести. Там во дворе, там в детском учреждении. Если бы с этой мамой поговорить, она бы объяснила, что происходит.
Какие проблемы в сфере усыновления и взятия под опеку детей сейчас самые острые? Ирина Мухина.
Я думаю, что это отсутствие готовности родителей. Очень много теоретически понимают, но совершенно не понимают, какова эта ситуация будет уже в семье. К нам приходят не только же наши родители, те, которых мы обучаем, к нам приходят родители со стороны в кризисную уже службу.
Такая ситуация с приемным ребенком, она не разрушает саму семью?
Да, если семья не готова, это разрушает, конечно, и не только семью, но и личность каждого члена семьи. Поэтому мы и стараемся отработать риски по возможности. И есть случаи в моей практике тоже угроза отказа уже вторичного от ребенка, когда семья просто не принимает ребенка и говорит о том, что мы не знаем, мы не думали, что будет так тяжело. Она попала ко мне в феврале этого года. Ребенок менее 2 лет находится в семье. Причина семьи взять ребенка была получение эмоций. Хотелось эмоций от ребенка. Эмоции было с лихвой. Но при этом побочный эффект – ребенок не очень хорошо адаптируется в семье и в школе.
И была угроза вторичного отказа от ребенка, и родители на грани нервного срыва, особенно мама, она такая эмоционально очень нестабильная она была, и фактически ей нужна была уже помощь психотерапевта. Твердилось постоянно, то есть ежесекундно, что это исчадие ада, что невозможно, то есть семья разрушается, либо семья сойдет с ума, либо нужно отказаться от ребенка.
А что же он делал, этот ребенок, чтобы заслужить
ребенок
такие?
Ребенок пытался адаптироваться в семье.
Мальчик?
Мальчик, менее 12 лет. Он хулиганил в семье, он воровал деньги, он хулиганил в школе, то есть он такой деструктивный элемент, который вот провоцировал какие-то такие ситуации, школьные конфликты. Он мешал на уроки учителям.
И чем кончилось?
Пока еще не закончилось, семья давала ребенку сроки. Либо ты исправишься до лета, либо мы от тебя отказываемся. То есть в такой ситуации ребенка, конечно, было невыносимо. Да, вот лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но, тем не менее, семью тоже можно понять. Да.
Но вы как-то и разъяснили, что такого говорить, может быть, ребенку не стоит?
Ну, конечно, работу мы вели во всех направлениях, но дело в том, что нельзя однозначно, да, встать на сторону чьего-то, там, только ребенка и защищать только его. Нет, семья, конечно, в этой ситуации нуждалась не в меньшей помощи, а может быть, даже и в большей. И для этого конкретно ребенка была и семейная терапия, и индивидуальная с ребенком, и в школе я проводила тренинги с классом для интеграции этого ребенка в класс. То есть такая повсеместная работа вела.
Ну и как, помогло вообще?
Ну, я считаю, что помогло, потому что, во-первых, уже лето, а ребенок находится сейчас на даче с семьей, и семья сейчас не говорит об отказе от ребенка. Более того, вот после наш разговор, со слов мамы ребенок сказал, что нет, так приемного ребенка не любит, так любит своего. То есть это уже о многом говорит.
Когда в родительский мост приходят родители с намерением отказаться от приемного ребенка, их не осуждают, а стараются помочь. Хотя бывают случаи, когда помочь невозможно. Марина Левина.
И тогда мы делаем все возможное, чтобы обе стороны расстались без ненависти друг к другу. Но очень жесткие женщины, родственницы, взявшие под опеку свою родственницу. Женщины в возрасте, которые отвергали мужчин. Они никак не могли принять в ней женщину, будущую девочку. И всячески все абсолютно запрещалось. Она не умела там резать хлеб, делать салаты, вдруг ножом руку порежет. Там, я на никуда не отпускалась. То есть был такой страх мужчин, мира, вообще взаимодействия. Газовую плиту нельзя было включать.
А девочке сколько?
Девочке сейчас уже, я думаю, 20, у нее ребеночек. В конечном итоге произошла отмена опеки, но при этом девочка к ним очень расположена, они встречаются, и она им очень благодарна. Вот я считаю, что очень важно, что если даже происходит, особенно со старшим ребенком, вот этот разрыв, чтобы обе стороны все-таки разошлись с пониманием, что они очень много друг для друга сделали. И чаще, как это ни странно, на это готов ребенок.
Прощать.
Да, и очень редко взрослый. Вот это вот такая удивительная история. Ребенок готов прощать взрослого, а взрослый нет.
Говорила директор фонда «Родительский мост» Марина Левина.
О профилактике сиротства в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Протест коммунистов против озвученной президентом внешнеполитической доктрины анализируем с главным редактором сайта форум МСК.ру Анатолием Барановым и бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это политический процесс совершенно...
Ситуация в трудовом лагере оказалась хуже, чем следовало из первых
сообщений. Каким образом Лиссабонский договор гарантирует защиту прав человека?
Коммунист отметил, что публичные слушания проводились с нарушениями.
Речь идет об операциях по борьбе с наркотрафиком.
Все фонтаны и водоемы Берлина заполнены спасающимися от жары людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».